Глава 9. Милана считала меня мастером на все руки. Честно говоря, незаслуженно. Я всего-то однажды при ней заштукатурил трещины в стене, а еще один раз поджал пассатижами разогнувшийся крючок на ее, одежде. Иногда совсем немногое нужно, чтобы произвести впечатление. Руки у меня, впрочем, растут из правильного места, но, глядя, как Лихачев управляется с болгаркой, я понял, что полковник не только бумажки перебирает и пистолет чистит. «Любите работать с инструментом?» — спросил я. Лихачев посмотрел на меня с недоумением. «Я? Ненавижу. Вы так тщательно готовитесь?» Полковник ткнул пальцем в шрам на щеке. Доставал одного типа из машины после аварии. Кусок железа отскочил. С тех пор не спешу. А я-то думал, что это след от пули. Я торопливо поправил защитные очки и на всякий случай отступил на шаг. Примерившись, Лихачев включил болгарку и коснулся диском цилиндрического корпуса продавца. Болгарка визжала, диск скользил по корпусу. Наконец Лихачев выключил пилу, отложил в сторону, сказал, что и следовало ожидать. На металле не осталось даже царапины. «Даже если мы его распилим, вряд ли нам это поможет», — сказал я. «Конечно, не поможет. Но я бы хотел знать, насколько они прочные», — свирепо сказал Лихачев. «Мало ли, лучше жидкость изучить». «Я уже», — тихо сказала Милана. «Это кремний и органический гель». «Круто», — согласился я. «Да ничего крутого», — Лихачев до обидного насмешливо глянул на меня. «Совершенно обычная штука. В гидравлических приводах и муфтах используется. У меня в боевом костюме тоже есть. А этот гель может поддерживать жизнь?» Я ткнул пальцем в голову продавца. «Наш не может. У продавцов? Кто ж их знает?» Лихачев взял со стола сверло, ткнул в пробоину. Подцепил комок геля. Потянул. Тот растянулся длинной синей соплей. Полковник посмотрел на нее с отвращением. Сказал, «Я всю жизнь мечтал, что нам попадется какой-нибудь инопланетный артефакт. Мы его изучим, и...» Он не стал заканчивать, но всем было понятно и так. Сможем выгнать пришельцев к черту. И вот, лежит артефакт. Артефактище. Дохлый инопланетный киборг. Ну и что с того?
Не любите вы их, — сказала Елена.
Все они одним дерьмом мазаны, — скривился Лихачев. Я себя чувствую полинезийским дикарем, к которому на остров упал военный самолет. И вот он пытается его изучать, детальки отрывает, обшивку царапает. Керосин пробует на вкус, патрон случайно открыл и тупо смотрит на порох. А от него все племя ждет, что он сумеет понять, как эта железная птица летала. «Никто от вас ничего не ждет, полковник!» Отчего-то я разозлился. «Как это? Не ждет?» — возмутился Лихачев. «Вы только извините, пожалуйста», — сказал я. «Но вы человек старшего поколения. Вы привыкли к тому, что везде и всегда есть какая-то сверхзадача. Общая цель. Идеологию, глобальные планы».
«А их нет?» — ледяным голосом спросил полковник.
«Извините», — повторил я, — «но их нет. Может, у коммунистов были когда-то. Они верили в дружбу народов и пролетариат. И у капиталистов, когда люди верили в конкуренцию и инициативу. Но потом мы все просрали. И коммунизм, и капитализм. В России коммунизм превратился в пародию на капитализм, а в других странах капитализм в пародию на социализм. Вот никаких идеологий и не осталось. Только жить от рождения до смерти. Желательно получше».
«Что за чушь ты несешь, Максим?» — обиделся Лихачев. «Всегда есть идеалы и цели». Он даже очки снял и очень неодобрительно на меня глянул.
«Какие?» — спросил я. «Религия? Их много. После перемены стало еще больше. Все верят в свое и ненавидят чужое. И вообще религию придумали прежние, чтобы людей держать в узде. Неужели вы этого не понимаете? Ну, еще космос был. Маск, помните такой? Все обещал на Марс людей отправить, только дату переносил. А где он сейчас? Космоса нет. Даже спутниковая связь накрылась. Спутники-разведчики остались, да? Которые капсулы с фотографиями на парашютах сбрасывают. Лунное кольцо сфоткали с внешней стороны, вот и все научные успехи. Пилотируемую космонавтику инсеки запретили. Остались только маленькие идеалы, игрушечные, для личного употребления.
— Лен, ты слышишь? — спросил Лихачев.
— И это ведь из лучших представителей молодежи. — Слышу, — Елена вздохнула. — А ты можешь ему предложить идеалы?
— Могу, — Лихачев кивнул на мертвого продавца. — Разобраться в этой дряни, узнать, как Земле освободиться.
— Да разве я против? — согласился я. — Только про дикаря и самолет вы сами сказали. Лицо полковника побагровело.
— Сам-то ты ради чего живешь, Максим?
— Не ради чего, — поправил я. Даже не знаю, почему так завелся полковник и почему стал заводиться я.
— Ради кого?
— Я живу ради мамы с папой, чтобы они могли делать вид, будто все в мире нормально. Ради Дарины. У нее никого больше нет на свете. Ради Наськи. Ей хочется быть обычной девочкой. Ради Миланы тоже. Ну и пусть у нас не сложилось, но мы друзья и даже больше. Ради всех своих друзей-приятелей, ради Виталия Антоновича, ради Василия, ради Елены. И ради вас, полковник, тоже. Что, мало? Ну так чем могу? Наступила тишина. «Мальчики, не ругайтесь», — попросила Елена. «И тебя, Игорь, это касается в первую очередь». Блин, а я даже не удосужился узнать, как зовут Лихачева. Он для меня все время был либо по званию, либо по фамилии. Слишком уж старый и суровый. «Мы не ругаемся», — сказал я. Подумал и добавил. «Извините, полковник, нервы. Но я правда такой, какой я есть».
«Тоже извини», — ответил Лихачев. Крякнул. «Да, я старый упрямый пень и верю в идеалы. Таким, наверное, и помру».
Мы виновато улыбнулись друг другу. Милана внезапно обняла меня за плечи и сказала: «А вы всерьез его слова не принимайте». «Да, Максим такой. Мы все такие. Мы не верим ни во что. Но это не значит, что не хотим поверить».
«За себя говори», — мрачно сказал я.
Милана рассмеялась и растрепала мне волосы. «Вот такая бука». Получилось как-то слишком интимно. Милана быстро и виновато убрала руку.
«Тебе повезло, что Наськи нет». Я аккуратно отодвинулся.
«Она бдит».
Полковник вздохнул. Спросил: «Ну что, будем ковырять дальше? Может, засунуть в него эндоскоп?»
Мы уставились на корпус продавца. «Хорошая мысль», — без энтузиазма заметила Елена. «У нас нет эндоскопа? Заказать?» Лихачев посмотрел на продавца. Спросил: «Ну что, больной, обследоваться будем?» И похлопал по щеке. Веки продавца дрогнули и открылись.
«Мать твою!»
— рявкнул Лихачев, отшатываясь. Я тоже отступил на шаг, запустил руку за пазуху, нащупывая пистолет.
«Кто здесь?» — спросил продавец.
Это было так нелепо, что даже жуть происходящего рассеялась.
«Мы друзья», — сказал Лихачев, мучительно скривившись. «Не волнуйтесь, нас вызвал ваш коллега».
«Какой коллега?»
Голова дернулась, повернулась влево-вправо. Я увидел расширенные зрачки, слепо мечущийся взгляд.
«Какой еще коллега?» «Димка Артюхов! Ты?»
Милана зажала ладонью рот, явно давя крик.
«Успокойтесь», — сказал Лихачев, — «все в порядке. Я полицейский, рядом врач».
«Какой еще полицейский?»
Голова дернулась, пытаясь приподняться, но стержень оставался неподвижным.
«Милиционер, что ли? Где я? Меня жена убьет!»
Елена подошла к Милане, обняла ее. Женщины немо застыли.
«Давайте по порядку», — сказал Лихачев.
«Да, я милиционер. Вы попали в аварию».
«Ослеп, что ли? А спина целая? Ног не чувствую», — забеспокоился продавец.
«Хотя какой к черту продавец?»
«Как вас зовут?» — спросил Лихачев.
«Гена я. Геннадий Трофимов. Геннадий Климович. Почему не вижу ничего?»
«Я же говорю, авария. У вас повязка на глазах», — произнес Лихачев. Нервы у него были железные. «Что вы помните последнее?»
Геннадий Трофимов облизнул губы. Сказал: «Ехали мы. Запаздывали. Водила ругался, что сумок натащили полный салон. Челноки жадные. Какие челноки? О чем он? Он что, астронавт с шаттла? Тогда почему русский? Почему водила?
Челноки, задумчиво сказал Лихачев. Какой сейчас год, помните?
96-й,
ответил Трофимов и подозрительно спросил.
Че, в коме я валялся, что ли?
Челнок, значит, продолжил Лихачев. Откуда ехали?
От поляков. Мы рояля выпили немного. С Димоном. За проезд, чтобы быстрее домой-то доехать, чтобы на таможне не пограбили.
Рояли выпили? Как можно выпить рояль? Да он бредит. На меня передернуло, словно морозом.
Трофимов вдруг замолчал. Сказал,
ночь была. Водитель заорал. Мы врезались, да? Фары помню.
Да, была авария, мягко сказал Лихачев. Дальше что-то помните?
Бред какой-то.
Геннадий помолчал.
Вроде как... говорили мне... Думал на том свете уже, что я умер, но могу еще пожить, только по-другому. Все будет как сон. Буду как сон смотреть. Волшебный. Фантастика научная.
Какой сон?
Я согласился. «У меня отрезали руки и голову», — сказал Трофимов неожиданно четко. «Но больно не было. Мне обещали, что не будет. И я стал железный. Я где-то в магазине работал. Там было синее солнце. Под него нельзя выходить. Приходили какие-то твари вроде ящериц, лупоглазые. Я им продавал всякое за кристаллики». Некоторые больше на людей похожи, только уродливых. Совсем дети странные, но дети, они все старались за руку потрогать. И я разговаривал. Но только это не я. Это мной говорили. А я смотрел, как сон.
Это был не сон?
Это был не сон, Геннадий, сказал Лихачев после короткой паузы.
Вот значит как.
Он замолчал.
«Мне очень жаль», — произнес Лихачев.
«Потом я на землю вернулся», — сказал Трофимов медленно. «Тоже продавал и покупал. Так странно. Тут другой товар, но тоже за кристаллики разноцветные. У нас кристалликов больше. Все время их несут. Этот, который мной говорил. Он иногда начинал мной говорить вроде сам с собой, но для меня. Я слушал. Это когда он ел кристаллы, клал под язык. Они рассасываются, как валидолки. От них дуреешь. Иногда хочется плакать, иногда смеяться. То весь мир хочешь обнять, то каждому завидуешь. «Тут есть женщины, товарищ милиционер?»
«Нет», — соврал Лихачев.
«А иногда бабу хочется. Сил нет». Этот потом ругал себя. И меня. И вообще всех. Говорил, что наркоманом становится. Потом долго не принимал, потом снова брал кристаллик. На койку ложился, аж трясся. Под язык. И говорил. Говорил.
«Что случилось дальше?» — спросил Лихачев. Что последнее вы помните?
— Он мертвый? — спросил Трофимов.
— Да, кажется, мертвый.
— Значит, я скоро. — Но это же ничего, верно? Я должен был давно умереть. — Я теперь понимаю. — Я на земле?
Из слепых глаз медленно покатились слезы.
— Вы на земле, — сказал Лихачев.
— Похороните меня, ладно? Чтоб в земле. По-человечески.
— Хорошо.
— Я, кажется, засыпаю, — сказал Трофимов озабоченно. — Вы не подумайте. Я нормальный человек был. Инженер. Говорили, небесталанный. НИИ закрыли к чертям.
стал шматье возить. Бухал. «Вам надо что-то с этим всем делать, товарищ милиционер!»
«Мы сделаем. Вы спрашивали, что было последнее?»
«Последняя женщина пришла. Не за покупками. Они обсуждали что-то, не помню, что-то важное. Она не в первый раз приходила. Женщина дала мне кристаллик. Он аж затрясся. Но я кристаллик под язык сразу. Трехцветный. Красно-оранжево-желтый. Переливчатый. Потом она закричала и умерла. Я так понял, что это значит. Она хотела меня убить. Собирался выплюнуть кристаллик, но поздно. Он тогда пошел к стекляшке, откуда все достает. Говорил, что ему стыдно и страшно. И он должен это сделать, иначе никак. Взял из стекляшки топор. Ударил себя в грудь. И я умер.
«Вы себя убили?» — переспросил Лихачев.
«Я... он...» «Я путаюсь. Где я, где он?» «Да, я его убил. А он меня...» «Товарищ милиционер, потрогайте меня снова!»
Лихачев молча снял перчатку и приложил руку к щеке Трофимова.
«Я чувствую», — сказал Геннадий тихо. «Я понял. Дети там тоже хотели почувствовать тепло».
Он замолчал. Лихачев некоторое время стоял, глядя на останки Геннадия Трофимова, прикрепленные к телу мертвого продавца. Потом сказал: «Он умер. Совсем. Жилка на виске не бьется». Осторожно прикрыл Трофимову веки. Глянул на меня. «Вот ты и нашел убийцу». Милана зарыдала, прижавшись к Елене. Та молчала, глядя на тело. Потом сказала: «У меня муж покойный в 90-е челночил. Возил из Польши тряпки всякие. Спирт роял. Он музыкант был, но не великий. На частных уроках тогда не заработать было».
«Без идеологии, конечно, жить можно», — сказал Лихачев скрипучим голосом. «Можно без всего. Видишь, Максим, можно даже без тела жить. Покупать кристаллики. Но некоторые сами на них подсаживаются».
Он отошел в сторону, вернулся с топором. Осмотрел, пожал плечами.
Топор как топор.
Легонько тюкнул по корпусу продавца. Металл, который даже не оцарапала дисковая пила, промялся. Из едва заметной дырочки начал сочиться синий гель.
«Зря мы эту версию с порога отвергли», — сказал Лихачев. «Что за хренов криптонит в топоре, интересно?»
«Тогда уж и адамантиум», — вяло ответил я. Отвел взгляд от мертвого человека.
«Да, продавцы его не убивали.
Они предложили умирающему пожить в другой форме. Тот согласился и стал фрагментом продавца. Где? На планете Синей Звезды. Значит, продавцы как-то тихонько посещали Землю и при прежних. Подторговывали. С кем? С обитателями гнезд? Нет, их еще не было. Значит, с теми измененными людьми, которых отправляли к звездам прежние. Видимо, тогда продавцы на Земле торговать не могли. А вот когда пришли инсеки, то сразу к нам кинулись.
Наркота. То есть мы все собираем наркоту для каких-то инопланетных тварей? Вряд ли для самих продавцов. Этот вел себя так, словно его пристрастие постыдно.
— Что будешь делать, Максим? — спросил Лихачев.
— Мы, я полагаю, расследование закончили. Ты можешь сказать продавцу, что его товарищ пришел в себя и рассказал, что... лучше без деталей, верно?
Сожрал кристаллик, испытал ужас и стыд, сделал супертопор и сам себя убил, — предложил я.
— Сойдет ему такой ответ?
Я пожал плечами. — Наверное, сойдет. Не стоит действительно поднимать тот неловкий момент, что я знаю источник, где продавцы берут головы и руки. Не стоит думать о том, что человеческий мозг в его голове жив,
Сознание сохранилось и, как во сне, воспринимает все происходящее. И продавец выдаст мне возвратный мутаген. Куда он денется? Дарина станет обычной девушкой. Нет, не обычной, конечно. Настоящей. Может быть, мы будем после этого вместе. А может быть и нет. Это сейчас я для нее все на свете. Вернувшись в мир людей, она станет знаменитой. Станет звездой. Напишет книгу «Моя жизнь в гнезде». Будет выступать во всяких телешоу. Да ее Голливуд на любую роль возьмет. Бывшая измененная, чудом вернувшаяся к людям. От плейбоев до олигархов все будут вокруг виться. Эй, неважно. Дарина станет настоящей, а она хочет этого больше всего на свете. «Сойдет», — сказал я. Лихачев кивнул, глядя на меня. Какая-то неловкость была у него во взгляде, словно разочарование. Он обвел взглядом захламленный комок. Невесело рассмеялся. «А я уж собрался тут пару дней провести. Жене позвонил, чтобы белье и чистые рубашки собрала. Я подумал, что и про это ничего не знал. Что у Лихачева, которого зовут Игорь, есть жена. Что у Елены был муж-музыкант, который челночил лет 40 назад. «Только я сделаю одну вещь», — сказал Лихачев. «Мы сделаем», — кивнула Елена. «Я понял». «Думаю, продавец не будет против. Официально я это проводить не стану», — продолжил Лихачев. «Но это человеческий прах, и он будет лежать в родной земле. Я думаю, вам лучше уйти, ребята». Милана кивнула. Я тоже спорить не стал. Мы собрались быстро и с тем ощущением неловкости, которое появилось сразу после окончательной смерти Трофимова. Вроде бы он и умер, и задача, поставленная продавцом, неожиданно разрешилась, а вот неловкость не исчезла. «Можно вызвать такси», — сказала Милана, кивнув на телефонный аппарат. Иван действительно обеспечил нас связью. «Как хочешь», — ответил я, косясь на Елену. Доктор рылась в своих медицинских инструментах. Выглядели те зловеще. Лихачев взвешивал в руке топор из адамантиума. «Он что же, отрубать штыри будет?» «Или прогуляемся?» «Прогуляемся», — решила Милана. «Мы пойдем», — сказал я. «Давайте, ребята», — кивнул Лихачев. «Мы справимся сами, не волнуйтесь». Вид у него с топором в руках был совершенно маньяческий. «Точно. Будет рубить штыри». Мы торопливо вышли. А снаружи уже стемнело. Вдоль набережной загорелись редкие фонари. В небе переливалось миллионами огней лунное кольцо. У санитарного фургончика стояли трое в штатском, в костюмах, и двое полицейских в форме, явно присланная Иваном охрана. «Чем можем помочь?» — спросил один из штатских, подходя к нам. Человек как человек, средних лет, крепкий, с выправкой. Очень может быть, что ничего не знающий про прежних. «Да нет, спасибо, мы домой», — сказал я. «Наш товарищ пока останутся». Штатский кивнул. «Может, машину?» «Нет, спасибо. Пройдемся». «Как угодно», — вежливо ответил он. «Максим, я на минутку». Милана коснулась моей руки. «Чего? А...» — я торопливо кивнул. «Конечно». «Загляну к вам в машину», — сказала Милана. «Направо, сразу после входа», — деловито сказал штатский. Милана пошла к машине. Мужчина с любопытством посмотрел на меня. Спросил небрежно. «Какие-то проблемы?» «С продавцом». «Все бывает», — туманно ответил я, чем, похоже, заслужил его одобрение. «Да уж, прилетели на нашу голову», — вздохнул штатский. «Эх, не надо про головы». «Без них было лучше», — согласился я. «Правда, я еще пацан совсем был». «А я в Сибири тогда работал», — кивнул мужчина. «По контракту. Такая паника началась. Только держись. Все ломанулись в Хмеймим. Никто ничего не знает, слухи самые разные. И тут он сделал театральную паузу, явно рассказывая эту историю в сотый раз. Но я ее не услышал. Что-то чпокнуло, и на горле мужчины появилась дырка, из которой фонтанчиком выплеснулась кровь. Штатский прижал к горлу ладонь, посмотрел на кровь, потом сунул руку в карман. Чпокнуло еще раз, я даже не понял, куда ему попали, но он сразу упал.
а возле фургончика падали еще 4 тела. Я бросился к машине и даже успел вытащить из кобуры пистолет. Наверное, если бы я бросился в комок, то мог бы и спастись, но в фургончике была Милана, и я не мог ее оставить. У меня, конечно, нет никаких высоких идеалов, но я друзей не бросаю. А женщин уж тем более. Меня ударили по голове сзади, и я мгновенно отрубился.